Тема сегодняшней проповеди положит начало циклу проповедей. И общее название я назвала таким образом: «Ты больше не жертва». И скажите громко: «Я больше не жертва». Повернитесь к тому, кто сидит рядом, и скажи: «Ты больше не жертва». Мы не есть жертвы. Все, кто познал Господа Иисуса Христа, они переходят из состояния рабства, из состояния поражения, в состояние свободы, в состояние победы. Но, к сожалению, происходит такое время, наступает это время не сразу. И вы знаете, то, что сделал Иисус вообще, по большому счету, если думать об этом, это настолько было радикально, революционно. Потому что Иисус, Он приходил к таким запущенным, скажем так, вариантам, ситуациям, проблемам людей, болезням, от которых в то время отказывались все, даже первосвященники, даже люди, которые служили в храме. И мы с вами помним, что Иисус исцелял людей, которые были нечисты, людей, которыми брезговало общество. Это были прокаженные люди. Мы знаем, что эта женщина, которая страдала кровотечением, и недаром этот случай, он вошел просто в Библию, потому что такая женщина, нечистая женщина, она не имела никакого шанса тогда вообще на вообще какую-то жизнь дальнейшего существования. Мы знаем, что бесноватые люди, которые были обладаемы дьяволом, они точно так же получали исцеление у Иисуса. И, как я уже говорила раньше, служение освобождения началось только с Нового Завета, с момента пришествия Иисуса Христа на землю. И Бог может поменять любую ситуацию. Аминь, любую ситуацию. Какая бы она ни была, какая бы она безнадежная ни была, какой бы диагноз ни говорили доктора, насколько бы разрушены не были отношения, насколько бы не было поражен человек изнутри. Мы сегодня пели песню «Душу мою исцели, разум мой снова обнови», да? Вот это исцеление души, это настолько важная вещь, настолько она важна в жизни человека. Но, к сожалению, было такое на протяжении многих лет просто, знаете, насилие в христианстве, потому что говорили: не обращай внимания на свои эмоции, подавляй свои эмоции. Ну как же подавлять эмоции, если душа – это третья часть нашей составляющей человеческой личности, дух, душа и тело? Как можно подавить? Как можно спрятать боль, когда эта боль есть? Как можно поднимать руки и славить Бога и радоваться, если у меня внутри все плачет и разрывается? Человеку нужно исцеление. И церковь призвана не только исцелять физические болезни, но церковь призвана восстанавливать разбитые сердца. Церковь призвана соединять все вместе, чтобы оно работало просто как прекрасный механизм, чтобы было в целостности взаимодействие духа, души и тела в человеке. Но, к сожалению, очень часто как бы эта сторона проходит мимо, и на самом деле очень множество болезней. Сейчас уже говорят об этом даже мирские ученые, врачи, они продиктованы разбитой душой, разбитыми эмоциями. И душа, переводится отсюда слово «психология» как «псайхе» или «психе», да, и тело – это «сома». И, наверное, вы слышали такое выражение, как «психосоматические болезни». Кто слышал такие вещи? Психосоматические болезни. То есть это болезни, которые пришли, и это название придумано не Библией, но это название придумано уже врачами. Это болезни, которые пришли в результате стресса, в результате конфликта, в результате непрощения, отверженности, обиды. Эти болезни пришли тогда, когда человек, может быть, долго находился под чьим-то контролем, когда он подавлял в себе эти эмоции, и он не знал, что с ними делать. Он не знал о том, что нужно благословлять, прощать врагов, то, что Иисус сказал. Но он просто прятал эту боль глубоко в свое сердце. И постепенно его душа, она просто была разбита на мелкие кусочки. И потом стала быть поражаема тело также. Так вот, психосоматические болезни, оказывается, каждый орган в нашем теле, он имеет связь с определенным участком головного мозга. И когда человек воспринимает информацию, она проходит, конечно же, через его мысли, она проходит через его мозг. И мозг посылает сигналы к нашим органам, к нашим различным системам, да, в нашем теле. И, как правило, на физическом уровне это может быть, например, большое выделение гормона какого-то. Или просто орган приходит в состояние напряжения, сдавливания, да, плохое кровообращение вокруг него, и возникают болезни. Но прежде всего это было неправильное, скажем так, болезненное состояние души и разума, а потом это вылилось на тело. Какие же болезни? Мы сегодня не будем говорить о болезнях, мы будем говорить об исцелении души. И просто я хотела бы, чтобы вы поняли, насколько это важно, насколько от наших эмоций, от нашего состояния просто внутреннего покоя или непокоя, обиды или прощения зависит и наше физическое состояние. И вот есть такая, знаете, святая семерка болезней, которые реально уже установлены 100%, что они возникают в результате именно поражения души, да. И к ним присоединили еще целую группу уже в последние годы. Ну, например, такие болезни, как бронхиальная астма, язвенный колит, повышенное кровяное давление, нейродермит, ревматический артрит, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки. Эти болезни, они пришли именно от поражения души. Сейчас присоединили туда ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, радикулит, мигрень, кишечные колики, IBS, такой синдром есть, раздраженного как бы bowel syndrome, раздраженного кишечника, болезни желчного пузыря, панкреатит, бесплодие, если это только не присутствует какая-то патология органов, да. То есть практически все эти болезни, они начались тогда, когда человек не смог справиться с состоянием своей души. И иногда вот бывают просто ситуации, человек приходит ко врачу, и его не могут диагностировать. Ему не могут поставить диагноз, потому что он говорит: у меня и тут болит, у меня и сердце давит, у меня и постоянно расстройство кишечника, желудка, у меня кости просто все болят. Человек разваливается. И они не могут определить, потому что ему кажется, что болит все, и как бы эти симптомы не связаны с собой, но на самом деле врачи не могут оказать помощь душевную. Но церковь может. Церковь может, и мы призваны это делать. И, как правило, практически все эти болезни, они сопровождаются обязательно страхом, переживанием, депрессией, просто таким упадническим состоянием. И давайте будем смотреть сегодня Библию Иезекииля 18:2. Иезекииля 18:2. Конечно же, когда человек реально практикует грех и живет в грехе, и он даже особо не задумывается, что он на кого-то там обижается или не прощает, да, он просто реально грешит, приходит множество болезней. Но также, так, это Иезекииля 18:2, ну дальше немножко опусти. Люда, третий. Угу. Неправильный стих, значит, у меня. В Писании сказано: «Душа согрешающая, да умрет». Душа согрешающая, да умрет. То есть человек, который находится в активном грехе, он все равно, он себя разрушит, он умрет, да? И получается так, что Иисус Христос, Он пришел исцелить и дух, и душу, и тело. И Он пришел, и Он ожидает, что если мы действительно в покаянии придем к Нему, да, это было и в Ветхом Завете, потому что были даны заповеди, да, когда человек отдает это, когда человек отрекается от греха, когда у человека просто его вина, она отдана Господу, он в покаянии приходит к Богу, приходит и физическое исцеление. И вы знаете, что до того, когда был закон о насилии, когда было сказано, что если мужчина насилует девушку, если она не кричит, да, значит, то они вместе должны быть побиваемы камнями. До этого закона вообще не разбирались ни о чем. И если происходило насилие, то убивали обоих. Мы скажем, это же несправедливо. Но дело в том, что тогда не было психологических консультантов. Тогда никто со священников не работал с этим человеком, не молился за освобождение. И человек, который пострадал в результате насилия, он уже был неспособный жить. То есть у него просто, скажем так, мирским языком или ехала крыша. Конечно же, уже такую женщину никто не брал замуж. И никакого исцеления у нее даже на горизонте не было. И таких людей, их обоих просто убивали. Жертва насилия. Но сегодня все поменялось. И сегодня Иисус, Он пришел и протягивает руку и насильнику, и жертве пострадавшей. И Он хочет исцелить действительно людей, Он хочет восстановить вот это все внутри. И вы знаете, вообще, как если возвращаться к болезням, то многие болезни, они действительно пришли в результате реального греха, да? Мы сейчас даже не говорим о каких-то там непрощениях, опять-таки, конфликтах, обидах. Но такое заболевание, как СПИД, да? Чем вызывается СПИД? Вы скажете, вирусом, чего? Иммунодефицита человека. А если я вам скажу, что СПИД вызывается грехом, вы согласитесь со мной? Ведь это так и есть, потому что в основном кто группа риска, кто болеет? Гомосексуалисты, люди, которые ведут непонятный образ жизни, да, половой. Ну и, конечно же, может быть так, что какая-то случайность, заражение через кровь, наркоманы, мы знаем. То есть люди, которые ведут неправильный образ жизни, они получают это заболевание. Не все, конечно, но многие. И поэтому проблема, опять-таки, не в бактерии, да, не в том, что там поражение иммунитета, а в том, что человек не ходит по Божьим путям. Поэтому, когда происходит покаяние человека, больного СПИДом, и у него рождается совершенно чистый ребеночек, врачи пожимают плечами, они не понимают. Но врачи не видят духовного мира, и они не понимают, что произошло исцеление души, духа, и потом у него родилось здоровое потомство. Потому что папа или мама покаялись. И вот это еще раз доказывает, что наше здоровье, наше благополучие, наши хорошие семьи, браки, отношения, они все лежат в нашем духовном состоянии, в нашем эмоциональном состоянии. И я вам уже говорила раньше, что идет борьба за волю человека. Да? Бог волю человека не ломает, никого насильно не заставляет стать верующим. Он предлагает. Еще в Ветхом Завете сказано, что избери жизнь, избери благословение, да. И кроме того, что через волю идет борьба, да, и сатана, он не церемонится, он может сломать волю человека, он может обмануть человека, но идет вот эта, как бы скажем так, вторая широкая дорога, да, просто поражение человека, это через эмоции, через эмоции. И когда идет поражение через эмоции, это как раз происходит поражение души человека. В чем это проявляется? Все знают, что такое отверженность, да? Вы были отвергаемы, может быть, вы кого-то отвергали. Все знают, что может произойти насилие. И сегодня я бы хотела говорить о насилии вербальном. Вербальном, когда нас действительно обижают, и когда над человеком производится психологическое насилие. Согласитесь со мной, что иногда слово может ранить намного больше даже, чем чей-то кулак. И то разрушение, которое наносит вербальное насилие, психологическое, оно намного, даже может быть сильнее, чем физическое насилие. Потому что оно идет в самую сущность человека. Оно разрушает человека внутри. И кроме этого, вот именно атака дьявола происходит, как правило, на эмоции в раннем детстве, да, может происходить в семьях, потом это все просто передается детям, которые выросли, да. Идет атака через страх, идет атака через порабощение воли, через то, что люди просто действительно не знают, как прощать. Они не видели этого мира и покоя в своих семьях, и они потом это просто все переносят в свои семьи, когда они выходят замуж или женятся. И вот насколько церковь должна стать такой больницей, насколько церковь должна стать терпеливой просто. Потому что когда приходят люди, которые, может быть, принесли все эти вещи с нескольких поколений, у нас часто просто не хватает терпения все это видеть, выслушивать. И мы просто ставим крест часто на таких людях. Мы сдаемся, потому что они так тяжело меняются. Но представьте, сколько может там сидеть бесов, и сколько может быть сидеть тяжелых каких-то характеров бабушек, дедушек, прабабушек. И это же все нужно поднять, отречься, изгнать этих бесов и просто помочь человеку освободиться. Поэтому да даст нам Господь терпение в этом плане. И может быть сегодня эта тема касаться будет лично каждого из вас каким-то образом. Потому что я не знаю, были ли вы жертвой вербального насилия, а может быть вы кого-то убиваете словом. Может быть, как раз даже самых близких людей. И вы знаете, если говорить про эмоции, то если мы сотворены по образу и подобию Божьему, то, конечно же, мы можем брать пример именно с Иисуса, потому что Он есть прообраз Божий, как Он себя вел, как Он реагировал в разных ситуациях. Мы видим, что Он был движим любовью, Он был движим прощением, и даже до смерти Своей, да, Он все равно прощал людей и не обижался. Но по большому счету наши реакции настолько далеки зачастую от Божьих реакций. Если в Писании сказано, сколько раз нужно прощать человека согрешившего? 7 раз. Нам иногда даже 2-й раз простить тяжело. Да что там говорить, 1-й раз тяжело. Или все прощают сразу 1-й, 2-й, 3-й обиду без всяких проблем. Но Иисус говорит, прощайте врагов ваших, благословляйте, благословляйте проклинающих вас. Да? Иисус много говорит, подставь другую щеку. Я не говорю о тех ситуациях, когда происходит физическое насилие. Тогда действительно нужно просто убегать, уходить, искать защиты. Но когда происходит вербальное насилие, когда происходит просто обида от человека, который тебя разрушает своими словами, что делать в этих ситуациях? Конечно же, мы должны прощать, конечно, мы не должны допускать непрощения. И в этом поможет нам Святой Дух. Даже эта песня «Дух Святой, разум мой обнови, сердце мое исцели», да, нам невозможно это сделать. Но мы должны принять решение. Мы должны принять решение и только с Богом развязывать все эти ситуации. Каждый из нас, наверное, переживал такие времена, когда ему приходилось общаться с людьми, негативными людьми, когда эти люди просто своими замечаниями, своей критикой, они ранили нас в самое сердце. Как правило, эти люди — это не просто какой-то прохожий дядя Вася, но эти люди очень близкие нам. Эти люди могут быть нашими родственниками. Это может быть между мужем и женой, это может быть между родителями и детьми. Это могут быть наши друзья даже. Это могут быть люди, которые живут в одном доме, может быть, соседи, может быть, кто-то близко общается, и они знают друг друга, они знают, какое самое больное место. Так вот, если человек это знает, и он тебя уничтожает, конечно же, ни о каком христианстве говорить не приходится. Но что же делать человеку, который в данной ситуации, он находится вот в таких отношениях, и он сам есть, как жертва, да? И... В идеальном варианте, конечно же, хорошо, когда ребенок рождается в верующей семье, когда мама, папа окружают заботой, любовью. Но мы знаем, что это не всегда случается. Мы знаем, что часто мама только верующая, или отец реже, да, такое бывает. И ребенок растет просто в семье, где есть родители, которым самим надо освобождение, родители, в которых сидят, может быть, у самих обиды детства, страхи какие-то, отверженности, да. То есть они вроде бы как взрослые люди, но в них сидят люди, дети, которые поражены были еще в детстве. Может ли быть такая семья хорошей? Может ли она дать что-то хорошее своему ребенку? Конечно же, нет. И очень часто происходит эта отверженность, происходит просто нежелание, незнание, как воспитывать ребенка, да, отверженность просто бывает с самого зачатия. И ребенок вырастает, он не понимает, почему он такой, и он не может потом строить и свою семью тоже. И, конечно же, вот это вот чувство безопасности, кто он есть вообще в Боге, что он любим, что он под защитой, у ребенка отсутствует. И это все формируется, потом это выплескивается или в виде такой агрессии, или наоборот, человек становится действительно вот жертвой, которая ищет постоянно даже своего обидчика, да, по-английски как abuser, да, то есть тот человек, который будет держать его просто в ежовых таких рукавицах. То есть происходит как круг, по которому ходит и жертва, и обидчик. Что в этих ситуациях нужно делать? Если человек все время живет под таким вербальным насилием, прежде всего, чтобы ему потом вообще в жизни двигаться, чтобы ему потом вообще построить отношения нормальные, ему нужно освобождение. Освобождение реально, когда за него молятся, когда изгоняют просто этого духа. И мы будем говорить, какие духи должны быть обязательно просто... скажем так, обнаружены, оголены, и смотреть на человека, на его реакцию. Но самое первое – это дух его обидчика, дух его насильника, вербального даже, потому что человек, который вот так вот сеял в тебя эти плевелы, который разрушал тебя, это дух его нечистый, он просто уже сидит на тебе. И поэтому освобождение – самое первое. Но наивно думать, что после освобождения человек сразу станет, знаете, в образе Иисуса Христа, такой просто ангелок с крыльями. Такого не происходит. И потом нужно просто помогать, сеять любовь, окружать опять заботой, вниманием, кроме того, словом дать ему. Почему мы часто людям даем провозглашение «Кто я во Христе?» Потому что вот это то, что разрушено, то, что ему всю жизнь говорили, что он тупой, никчемный, что его никто не любит, это все должно быть просто стерто с его памяти. Должно быть просто кнопка «Delete», и все должно быть начато сначала, так как Господь и предусмотрел. То есть, что он принят во Христе, что он любим, что папочка его любит, что он его простил. И это должно выстраивать заново все эти разбитые кусочки. По-другому никак. То есть вот эта вот просто уверенность именно в том, что Бог думает обо мне, да, не то, что думает этот обидчик, да, кто бы это ни был, не то, что думает весь мир, не то, что даже я сам думаю, потому что часто жертва, они сами себя не могут принимать, да, они уже настолько разрушены, что они считают, да, наверное, если вот так вот этот человек говорит о мне, значит, вся проблема во мне, понимаете? Поэтому на таких людях нельзя быстро ставить крест. И их изменения могут быть очень длительны. Очень нужно долгое время, чтобы они восстановились, но для Бога нет ничего невозможного. Аминь. Это и есть служение Иисуса Христа. Это то, что Он и был призван делать, когда Он говорил, что «Дух Господа Бога на мне». Да? Когда он пришел отпустить вот действительно измученных на свободу. Это люди, которые измучены, не обязательно они там в каком-то рабстве, но они, может быть, в рабстве контроля, в рабстве каких-то издевательств, в рабстве какого-то просто унижения, поношения. И очень хорошая история, перечитайте ее еще раз и задумайтесь. Притча о добром самарянине. Помните эту историю? Так вот, раньше как-то я не особо задумывалась, что в самарянине, да, и в его отношении полностью проявился то просто предназначение церкви, которое должно быть у нас. Смотрите, человек лежит на дороге, побитый, окровавленный, обворованный, да, преступниками. И что делает этот самарянин, который есть вообще, скажем так, иноземец, чужеземец? Он возливает на него вино, возливает на него елей, он обрабатывает его раны. Это то, что мы призваны делать, когда раненые люди приходят к нам. Он помогает ему, потом он предоставляет, скажем так, свой транспорт. Нам иногда как бы машину кому-то предоставить тяжело. Он там на ослика его взваливает, и он везет его в отель, да? То есть чтобы, что он дальше делает? Дальше он платит деньги, чтобы за ним продолжался уход. Так вот, отель и вот этот самарянин – это как прообраз церкви. Вот к нам приползают такие люди пораженные, а мы, как в этом отеле, хозяин отеля, да, ему было заплачено, и пусть нам никто пока не платит, Господь все заплатит, знаете, Господь там будет решать, кому, чего и как. Но мы призваны это делать, и потом этому человеку помочь просто, как рехебы помогают, да, помочь восстановиться полностью. Поэтому я думаю, что даже ответственность церкви, да, это действительно великое, классное дело. Если у нас нет, например, реп-центра, если приходят люди зависимые, я думаю, что церковь должна спонсировать и помогать, и посылать людей в реп-центры. Если мы сами, может быть, не можем 24 часа в сутки помогать таким людям. Если же это люди действительно с пораженной душой, то здесь просто нужно наше время, наше посвящение, наша энергия, наши молитвы, ресурсы. Просто самих себя нужно вкладывать и помогать таким людям. То есть просто запомните этот пример, перечитайте еще притчу о добром самарянине. Это и есть прообраз церкви. Итак, что же такое? Что же такое вербальное насилие, да? То есть я вам сказала уже, что люди... Вообще точно обозначить вербальное насилие нельзя. У тебя нету синяков, у тебя нету побоев, да, как таковых. Ты не можешь это показать, чтобы увидели, и никто может и не поверить тебе даже. То есть человек, который подвержен критике, унижению, каким-то, может быть, недовольству, контролю, да, это делает близкий человек, как правило, это нельзя уловить. И иногда просто, да, сочетается с сексуальным или физическим насилием, но на самом деле психологическое, вербальное насилие, оно настолько распространено, оно сейчас стоит просто на первом месте среди всех других вот поражений человека именно в душевном плане. И жертвы насилия, они, как правило, они это скрывают, они это не выносят, а если они это выносят куда-то, то им не верят. И... Просто оно сокрыто, оно внутри, потому что оно в душе твоей, оно поражает тебя изнутри. И такой просто человек, как правило, вы знаете, что можно сказать. Я встречала такие ситуации, когда такой человек, он просил помощь, но ему даже не верили, потому что его обидчик имел настолько классную репутацию, что жертву обвиняли и говорили: «Да ты крейзи, как ты вообще можешь такое говорить? У тебя там этот человек, это муж там, или жена, или кто, неважно, настолько порядочная личность, настолько интеллигентная, ну как он вообще, или она может такое позволить себе?» И, как правило, жертва, она обвиняется и говорится, что она ненормальная, сверхчувствительная, или просто, может быть, человек, ну, немножко с головой не дружит. То есть это очень трудно проследить, это очень трудно проследить. И такой человек... Потому что он обидчик, да, или вот именно тот, который такой контролер. Такой человек, он движим воздействием определенного демона, духа, да. Такой человек очень искусно может играть две роли. И никто это не понимает, не знает, но на самом деле он может разрушать человека, который рядом с ним. И сейчас я бы хотела просто нам, знаете, для такого перерыва посмотреть, чтобы мы посмотрели видео. В этом видео как раз пример человека, который вот так вот, как по-английски сказать, abusive, который очень давлеет, да, вот в этом примере над своей женой, но совершенно имеет другую маску и одевает ее очень успешно. Вы поняли идею, да? Такой человек, как правило, он действительно он снимает маски, одевает, и он играет двойную игру. И даже специалисты не все могут это разоблачить, узнать, и не все могут поверить. Это может быть такой смешной вариант, знаете, немножко утрированный, но на самом деле так и есть. То есть когда происходит вербальное издевательство, да, над жертвой, над человеком, это просто такой тип общения, когда происходит критика постоянная, унижение, когда человек не чувствует безопасности рядом с этим человеком. Да, он постоянно, у него действительно как синдром жертвы, да. И то есть у него очень заниженная самооценка. Что происходит? В человеке развивается другая личность, раненая личность. Слышали такое выражение «раздвоение личности»? Знаете, как у насильника, как у обидчика может быть раздвоение личности, когда он с одними людьми один, а с другими другой. Точно так же у жертвы то истинное, что есть, оно заменяется, оно разрушается просто. И в отношении, если говорить о вербальном насилии, то такой человек, жертва такая, она постоянно под контролем. Она находится под контролем. И обидчик, он старается просто ограничить общение с друзьями, чтобы не было близко никаких друзей, которому жертва бы могла открыться, пожаловаться и так далее. То есть постепенно эти люди, они остаются одни, как они здесь говорили, что уже все семьи с детьми уехали, да, теща в погребе закрыта, да, какого-то там дядю убили и так далее. То есть это смешно. Но на самом деле так и происходит. Постепенно человек, который вот такой контролер, который есть такой просто абьюзер такой, что он делает? Он просто ограничивает всякое общение. Они остаются без друзей, они остаются без всяческой поддержки, да люди уже и не хотят с ними общаться, потому что, как правило, жертва жалуется, да, может быть, а может быть вообще молчит, и с такими людьми очень тяжело поддерживать дружбу. Что следует сказать о человеке, который находится под таким психологическим вербальным насилием? Как правило, этот человек, у него нет внутри признательности, ему тяжело строить отношения с Богом. Ему тяжело, вы сами понимаете, что может ли раненый человек кому-то другому помочь? Такой человек не будет никогда успешен в служении, у него не будет никаких плодов. Такому человеку самому нужна emergency, духовная просто скорая помощь. И, как правило, одно из таких сильных оружий, которое использует человек, который вот словами психологически разрушает другого, это страх, это запугивание, это шантаж, да? То есть он может говорить просто, или она, кто бы это ни был, это может быть в отношении детей наших, что если ты вот это не сделаешь, то ты будешь вот в такой ситуации, то ты будешь вот так вот. И то есть идет запугивание, нету нормального общения, нету спокойного общения с любовью, с заботой. И вы знаете, очень часто человек, который вот есть, ну мы его называем в данном случае насильник, абьюзер, да, обидчик, он выискивает слабые стороны. И он бьет именно в эти слабые стороны, да. То есть если человек там, может быть, не такой, знаете, быстрый в принятии решения, он ему постоянно подчеркнет и скажет, да ты же дурак, да ты же никчемный, или ты дура, ты не можешь там быстро сообразить в этой ситуации. То есть если есть какая-то сфера, где жертва не сильна, этот человек очень часто заходит в эту сферу, и он просто... обнаруживает, обнажает ее, и очень часто публично. Так вот, когда это происходит при других людях, да, например, в отношении детей, или в отношении жены, или в отношении там кого-то еще, говорят, что степень боли и поражения души человеческой вот при таком обнажении, она просто равна сексуальному насилию. Да? То есть вот это унижение, оно настолько сильно западает в душу, что потом человек уже вырастает, но у него до сих пор вот эта боль от этого унижения просто, от того, что какие-то его слабые стороны обнаружили, опозорили его, она просто не дает ему жить нормально и строить отношения с другими людьми. Давайте откроем притчи 18:21. То есть что происходит? Люди, которые находятся под вербальным насилием, они постепенно разрушаются. Они разрушаются от критики, они разрушаются от унижения, они разрушаются от вот этих постоянных атак. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Смерть и жизнь, да? То есть смотрите, опять-таки, оказывается, языком можно человека созидать, языком можно человека разрушать. Мы видим такой классный пример – когда мы читаем об Иисусе Навине и 12 соглядатаях, да? То есть ситуация следующая. Израиль должен был вступить в обетованную землю. Чтобы разузнать, что там и как, мы знаем, что посылаются 12 разведчиков, да? Из которых Иисус Навин и Халев, несмотря на то, что там жили великаны и так далее, они дают позитивную информацию, они наполнены верой Божьей, они говорят, что мы победим, мы одолеем и мы возьмем эту землю. Вот такой настрой должен быть у нас, как у верующих. Но откуда, конечно, такой настрой у людей, которые не знают Бога, да, может быть? 10 же других человек все увидели в негативном свете. И они сказали, что мы будем в поражении, и им поверили как большинству, И под это поражение, под их негативизм и под власть их языка попало 3 миллиона человек, израильтян. И мы видим, что это действительно пример, когда страхом и вот этим вот негативизмом заразились еще 3 миллиона. Что происходит в отношениях жертвы и обидчика? Точно так же жертва, она постепенно заражается всем негативизмом, который есть у ее контролера, у ее обидчика. Да? Смотрите, Евреям 11.3, очень интересные слова. Давайте откроем Евреям 11.3. Можно? «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». В английском переводе, что «мир» устроен Словом Божьим, это ни для кого не секрет, да? И даже исследования уже ученых показали, что наш мир был образован от звуковой волны. Это подтверждает то, что написано в Писании. Так что из невидимого произошло видимое. То есть если мир был устроен Словом Божьим, ученые это доказали, какая сила в Слове? Какая же сила в Слове? И вот представьте, когда жертва слышит это негативное слово, оно входит в его мозг, оно входит в его разум, оно поражает его эмоции, да, и мы уже сказали, что если это постоянно накапливается, оно потом поражает и тело, возникают эти психосоматические болезни. Но вот когда человек постоянно, он унижен, постоянно он под критикой, в таком человеке, как правило, ему тяжело использовать те таланты, которые в нем есть. Ему тяжело, опять-таки, служить другим. Ему тяжело верить Богу, доверять. Как правило, такой человек, он никогда не вступает в близкие отношения с Богом, как со своим отцом. Почему? Думаю, вы поймете, потому что у него нет доверия. Потому что человек, который был с ним рядом, который его поражал, который его унижал, это доверие полностью уничтожил. И вот представьте, как тяжело таким людям прийти в церковь, если им не оказали помощь, не изгнали этих бесов, не прошел период реабилитации, восстановления их души. Как им вообще потом тяжело даже Бога славить? Как они могут славить Бога, если они внутри больны и поражены? И если говорить вообще о таких людях, о жертвах, да, вербального насилия, эти люди... У них, знаете, скачки настроений, у них нет такой эмоциональной стабильности. И, как я уже говорила, эти люди не могут быть в служении, потому что сегодня он говорит: «Господь, я пойду за тобой, я тебе все сделаю, там все, что ты мне не скажешь». А завтра он уже просто прячется от этой ответственности, он понимает, что он не может это сделать. Почему? Потому что внутри сидит еще старая вот эта заниженная самооценка, внутри сидит страх, и они не дают человеку увидеть себя Божьими глазами. То есть они Бога не знают, потому что Бог для них страшен, Бог для них контролер, и Бог для них – это олицетворение наказания, то есть они видят его через призму своего обидчика. Конечно же, строить отношения с такими людьми очень тяжело, и надо быть очень осторожными, особенно те, кто еще не замужем, те, кто еще не женаты. Смотрите на семьи, смотрите, какие отношения между матерью и отцом, да? Какие отношения просто к вашему избраннику или избраннице, потому что даже если хотя бы один верующий человек в семье, это уже большое дело. Но когда в семье постоянно конфликты, когда в семье унижение, когда в семье нет уважения, будьте уверены, что если вы сделаете этот выбор, вы все это принесете в свою семью. И вы знаете колоссальный пример Джойс Майер, известной женщины-проповедника, которая была под насилием своего отца все свое детство. И потом, лишь бы только сбежать из своего дома, она вышла за такого же насильника, за такого же человека, который буянил, который воровал. Вот Оксана поставила хорошее видео тоже про эмоции от Джойс Майер. И она об этом говорит, что я просто из одного пекла попала в другое, на самом деле, чтобы избежать этого, она не разбиралась со своим внутренним этим состоянием. Поэтому очень важно обнаружить, что действительно, если ты есть жертва, что с этим надо делать? Нужно освобождение, нужно просить Господа, чтобы Он действительно исцелил твое сердце. Но вы знаете, как правило, человек, который есть жертва, в нем присутствует и некая гордость. потому что он как бы себя чувствует жертвой, и он уже настолько привык к этому, что он особо и не хочет освобождаться. То есть у него есть это внутри, и он как бы в этом состоянии продолжает дальше существовать. Я говорила, что есть определенный круг, по которому ходит жертва и обидчик. Да, они действительно как бы ходят по кругу. И доходит до того, что, во-первых, обидчик говорит: «Я это делаю и говорю тебе для того, чтобы ты стал лучше». Но он не понимает, или она, что таким своим разговором он еще хуже делает, он разрушает этого человека. Он сам не свободен, и это не свобода, это критика, этот негативизм, он просто на жертву выливается. Жертвы же, постепенно слушая все это, да, они действительно уверяются в том, что действительно они такие плохие есть. Они есть такие плохие, и то, что как бы такая вот жизнь, то есть получается, что человек, который находится под вербальным насилием, он как глухой к окружающим. И если даже кто-то видит рядом, хочет ему помочь, он уже настолько, знаете, прилип к своему обидчику, к своему этому абьюсеру, да, что он уже другой жизни не представляет. И даже если он ищет какой-то консультации и помощи, много раз такое было, я слышала, что люди опять потом возвращаются в свои старые ситуации, потому что они уже зависимы от своего этого контролера, они уже по-другому жизнь не могут видеть. Им самим, им обязательно нужно освобождение. Обязательно. Поэтому очень важно это понимать. Понимать в отношении себя, если кто-то находится под таким давлением и контролем. Если вы знаете таких людей, просто очень важно молиться за них и вырвать их с этого круга, чтобы они сами захотели действительно этой свободы. И только сила Божья это может сделать. Никто другой, никакие консультации обычные, но сила Божья может восстановить то, что разрушено, потому что это все происходит именно в духовном мире, да, на невидимом уровне таком. Я бы хотела дать вам еще примеры из Писания. Давайте мы откроем Бытие 16 главу, 4-6 стих. Это пример отношений как бы обидчика и жертвы, да. Здесь именно психологическое насилие, вербальное насилие. Значит, вы помните пример Сары и Авраама, что хотя Бог и пообещал, что у них будет ребенок, но Сара долго не могла забеременеть. Из-за своего недоверия к Богу Сара подставляет своему мужу кого? Служанку, да? И вот что происходит. Значит, Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недро твое». А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. «Господь пусть будет судьей между мной и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Но мы вернемся к первому стиху, и мы должны увидеть, что Агарь, которая, скажем так, была никем, да, она почувствовала свой авторитет, она стала над Сарой издеваться, да. Что происходит дальше? Откроем 21 главу, 9 стих. Все передается по наследству, да, передается вот это вот, это превозношение, этот контроль, он передается. 21:9. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком». То есть то, что было в Агаре, оно передалось Измаилу, и потом была точно идентичная ситуация. Измаил стал издеваться над Исааком, насмехаться, да. Более подробное слово, он стал преследовать его. То есть он просто как над жертвой, знаете, играл, как кот с птичкой, да. То есть он, скорее всего, действительно издевался, ставил подножки, насмехался всяческим образом. И вот что сказано в Новом Завете про эту ситуацию. Галатам 4:28-29. Галатам 4:28-29. Конечно, вина Сары, что она не поверила и не дождалась обещанного. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. И ниже еще можно показать? Дальше. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Все там, да, Люд? последний стих. То есть здесь конкретно сказано: изгони эту рабу, которая издевается, да, и ее сына, потому что они никогда не будут наследниками. И сказано: противостой просто этому давлению, да, противостой. И вот проблема, что Сара не дождалась обещанного. Опять проблема в непослушании. И она подверглась вот такому издевательству, и ее сын потом подвергся, да. И нам это с вами пример, что очень часто то, что Бог обещает, мы не дожидаемся, делаем что-то свое в непослушании, и мы получаем на полную катушку. Поэтому что произошло дальше? Измаил. Мы до сих пор видим проблему, да, с мусульманским миром и их неприятие и ненависть, пусть не всех, но все эти просто террористические организации. Какая ненависть? Это определенный дух, да, который ненавидит христиан. И мы видим, что этот цикл, просто этот круг, да, от Измаила, он просто передался дальше. И это поколение сейчас ненавидит христиан, как когда-то Измаил ненавидел Исаака. Вот вам пример, да. Следующий пример – это ситуация сына и родителей, да? Где здесь контроль, где здесь просто жертва и обидчик? Мы знаем, что Исаак потом женился на ком? Как звали его жену? Ревека, да? И у них родились близнецы. У них родился Исав и Иаков. И вот Исав, что происходит с Исавом, 26 глава, 34-35 стих. Мы знаем, что Исав, он как бы не особо был человек, который любил и знал Бога. Он отказался от своего первородства за чечевичную похлебку. Помните эту ситуацию? Но откроем Бытие 26, 34-35. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жены и Егудифу, дочь Беера, хититиянина, и Васимафу, дочь Елона, хититиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке». 100%. Исав не ходил, не спрашивал никакого благословения, сделал то, что хотел нужным сделать. Да? И мы видим, что это его контроль и это его отношение, оно легло тяжким бременем на родителей. Дальше откроем Бытие 27:46. Что происходит с родителями? 27:46. «И сказала Ревека Исааку: я жизни не рада от дочерей хитейских». То есть эти невестки ее уже так достали, что она уже даже жить не хотела, вы понимаете? Если Иаков, она говорит, если Иаков сделает такую ошибку, возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, кто к чему мне и жизнь? Вот здесь мы видим отношение сына, которое доводит просто родителей до состояния вот такой депрессии и просто состояния конкретно отверженности, да. Но самый такой, знаете, случай, Бытие 28:8-9, давайте откроем. Здесь новый уровень вот этого психологического насилия просто, давления. 28:8-9. 28:8-9. Что делает дальше Исав? «И увидел Исав», смотрите, «что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих». Что он видел? Он видел, что дочери ханаанские неугодны Исааку. То есть он сделал назло. Назло, настолько у него была эта злость, непрощение, наверное, к родителям, что он взял, кого он взял? Он взял дочь Измаила, да? То есть он взял дочь того человека, который насмехался, обижал его отца. И он назло сделал, взял просто дочь обидчика, который издевался над Исааком в детстве. Вот Исаав – это конкретный абьюсер, контролер, обидчик, который просто вот родителям своим стал таким вот действительно как проклятием, неблагословением. И что можно сказать, что пришло в жизнь Ревеки и Исаака? Пришла горечь, пришел стресс, депрессия и пришло в конечном итоге нежелание жить. Так вот, когда жертва находится просто под таким психологическим давлением, под критикой, под вот таким контролем, рано или поздно придет нежелание жить. Нежелание жить, если, конечно, человек не найдет Бога. Аналогичную ситуацию мы можем с вами встречать в рассказе об Анне, которая не могла долго забеременеть. Да? И мы можем читать, что точно так же она была любимой женой, да? Но ее унижала другая жена, Финана, да? Которая имела детей, а она детей не имела. И вот что происходит. Точно так же она доведенная до отчаяния уже просто, да, и муж к ней по-доброму, и она была любимой женой, и ей давали всегда большую часть, но она даже не могла это воспринимать, потому что она настолько была вот в этой горечи, да, мы видим ее слезы, мы видим, что она действительно в депрессии, она имеет эту боль, да, она унижена, да, и она находится в таком состоянии, но она пошла в правильное место. Куда она пошла? Да, она пошла в храм, она пошла к священнику, и она возопияла к Богу о своей ситуации, понимаете? И Бог ее услышал. То есть она не игнорировала эту ситуацию, не игнорировала эти проблемы просто, свое разрушение, но вылила это перед Богом. И это самый лучший способ. И вот смотрите, когда человек игнорирует свои эмоции, когда он находится под разрушением, он рано или поздно, это как инфекция, да, если человека с инфекцией приведут в госпиталь, его никогда, как бы, или сделают все возможное, чтобы инфекция не проникла во время операции, не заразила все тело, точно так же человеку нужно избавиться от этой инфекции, ему нужно освобождение, ему не нужно держать эту боль. И потом уже действительно церковь, она просто дает вот этот рехэб просто, восстановление. Я хочу, чтобы сейчас некоторые вещи, может быть, вы записали. Особенно я бы хотела, чтобы записали список тех духов, которые могут присутствовать у человека, который прошел через вербальное психологическое насилие. Это обязательно, потому что если вы будете молиться за кого-то, за вас будут молиться, или вы сами за себя будете молиться, вы должны обязательно их связать, просто запретить им действовать в своей жизни и обязательно их просто связать, потому что они будут дальше действовать и разрушать. Но я бы хотела сказать, что какие есть характеристики человека-жертвы, который находится под вербальным психологическим насилием. Во-первых, страх. Страх доверительных отношений. Страх доверять кому-то вообще, людям. И, конечно же, страх доверять Богу. Второе – это видение Бога в неправильном свете, что Бог, он только наказывающий, жестокий Бог. Следующее, человек не понимает Бога, он вообще не понимает тех стандартов поведения, которые просто Бог вложил, которые Бог имеет в себе и которые он хочет нас научить. Да? Это любовь агапа, это всепрощающая любовь, это любовь жертвенная. Он это просто не понимает, он не понимает вообще характера Бога, да. Дальше, такой человек, он пока не будет освобождения, он не может получать любви, и он не может давать любовь. Это человек раненый. Такой человек не может нормально выражать свои эмоции. Такой человек боится критики. Он боится, когда его критикуют, и что бы он ни сделал, он постоянно ждет негативного просто мнения, никогда не ожидает, что его кто-то опрувает, одобрит, да? Такой человек боится авторитетов, и он не может ничей авторитет принимать, потому что он ранен внутри, он боится этого авторитета, да? Он видит в человеке власти, кто бы это ни был, там пастор или на работе, он видит своего обидчика, он боится, он не принимает его спокойно, да? То есть нет уважения, может быть какое-то наносное, но внутри он его просто ненавидит. Такой человек, он постоянно должен, он нуждается в ободрении, он постоянно, даже какое-то маленькое дело, он сомневается, сделает он его или нет. Он сомневается, правильно, на правильном ли он пути или нет. В человеке нет уверенности, человек не принимает себя. Такой человек ходит очень часто под ложным гнетом вины, он обвиняет себя во всем. За все проблемы берет вину на себя, тащит просто и так далее. Такой человек имеет низкую самооценку, он думает о себе только плохо, только плохо. Очень часто ему хочется доказать всему миру, что он чего-то стоит. Но опять-таки это не помогает ему увериться в том, что он принят, что он любим. Он делает это просто с силой, чтобы кому-то что-то доказать. На самом деле он все равно остается внутри разрушенным. я сказала, низкая самооценка, да, такого человека постоянно идет борьба с негативными мыслями. Они его атакуют, он не знает, что с ними делать, он их принимает, они еще больше его разрушают. Такой человек, как я сказала, он не боится критики, но он готов получать даже незаслуженную критику, он ее проглатывает. И такое просто вся его жизнь, это можно, знаете, как вообще одним таким словом назвать. Вообще, извините, что я родился на этот свет. То есть вот это действительно, это синдром жертвы. И когда мы служим таким людям, мы должны знать. Теперь пишите, что самое первое в служении освобождения таким людям нужно разрушить дух насильника, дух обидчика, дух того человека, который имел над ним власть, который издевался над ним, который критиковал его, потому что этот нечистый дух, он просто держит его и душит его. То есть нужно разрушить дух обидчика и его власти над жертвой. Потом разрушить все слова, которые были сказаны обидчиком. Все негативные слова. Может быть, даже, знаете, какие-то не то что позитивные, но они, может быть, не негативные, но вообще какие-то левые слова, которые продиктованы непонятно чем. Разрушить силу всех слов, которые были сказаны на жертву. Дальше, там обязательно будет дух страха. Так и пишите, дух страха. Страх людей, да? Страх провала. Страх перед властью. Как я сказала, он внутри просто боится и ненавидит всякую власть. Страх успеха. Такой человек не может быть успешным, потому что он себя просто не видит себя как победителя. Да? Он не знает еще освобождения, он не знает Бога близко. На чем его успех вообще может базироваться, если он внутри с низкой самооценкой разрушит? Страх успеха, страх позора. Ненависть к себе. Такой человек не воспринимает себя, он ненавидит даже себя. И, конечно же, комплекс неполноценности. Это определенный дух, который дает, по-английски это inferiority, по-моему, называется, если я правильно произношу. Этот дух, вот комплекс неполноценности, он не принимает себя как целостную личность. Но опять-таки человек, который Бога не знает, на чем базироваться должна эта полноценность. Также в таком человеке будет обязательно отверженность. Будет мнение о том, что он нелюбим, что он нежеланен, что он лишний просто. Обязательно будет боль, конкретно боль, когда, знаете, на физическом уровне это может просто болеть сердце и тяжело дышать, но на самом деле это боль душевная. Это конкретно. Я не знаю, как даже его обозначить, но это дух, который вот дает внутреннюю боль постоянно. Беспомощность, безнадежность, суицид. Очень часто мысли о суициде, они просто присутствуют у человека, который есть жертва. Дух печали, постоянно в подавленном состоянии. Бывают вспышки света, когда он хочет что-то делать, потом опять депрессия. Дух негативизма. И вот когда совершается молитва, нужно просто смотреть за таким человеком, да? Если вы сами за себя молитесь, нужно прислушиваться к себе, потому что все эти страхи, которые сейчас будут обнажены, да, они обязательно себя должны проявить. Если вы эти вещи прослеживаете, они есть в вашей жизни, вам нужно обязательно просто время какое-то отдельное, чтобы мы за вас помолились. И потом точно так же, чтобы вы могли помогать другим людям. Но самое главное, запомните, что человек, подверженный психологическому насилию, вербальному насилию, нужно освободиться от духа насильника обязательно. Обязательно. Что же делать потом? Когда прошло освобождение, как я говорила, нужен рехаб, нужна терапия, да, как есть физиотерапия, но должна быть терапия любви. Терапия принятия, терапия заботы, исцеления, да? Иоанна 5:14, давайте откроем. Конечно же, такому человеку нужно ходить просто чистыми путями в праведности, не грешить больше. Иоанна 5:14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Когда человек получил освобождение и исцеление, очень важно не впустить опять потом братву эту всю, да, потому что будет даже хуже, чем прежде. То есть если освободился, если получил исцеление, уже вцепись за Бога, как только можно, и не уходи с этой дороги, потому что Иисус сам сказал, будет еще хуже. Лука 11, 24-26, известные стихи прочитаем. Лука 11, 24-26. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“. И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Окей. И притчи 23.7. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Каковы мысли в душе? То есть вот в этом дальнейшем как бы реабилитационном моменте очень важно человека наставлять в слове. Очень важно, чтобы он сам стоял на обетованиях. Очень важно, чтобы он понял, кто он в Божьих глазах вообще. Насколько он ценен, что Бог отдал своего единственного сына за него. Чтобы он не сомневался, что Бог его любит. Чтобы человек понял действительно, кто он во Христе. Да? И дальше 2 Коринфянам 10:4. То есть иметь эту духовную гигиену, укрепляться и утверждаться в слове. 2 Коринфянам 10:4. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Дальше. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Дьявол не захочет отдавать свою жертву. И он будет напоминать прошлую боль, прошлые обиды, прошлое поражение, и он будет рисовать картинки цветные. Но все эти мысли нужно пленять в послушание кому? Иисусу Христу. То есть всякий стыд, всякое напоминание, может быть, даже придет такое сожаление, там, да, конечно же, сожаление об обидчике, потому что он не знает Бога, иначе бы он не обижал. Но когда приходит вот этот стыд, горечь, нужно эти мысли все пленять в послушании Иисусу Христу и провозглашать то, что Христос действительно думает о нас. Аминь. И вот смотрите, как добрый самарянин, который возлил елей, возлил вино, который привез этого человека в отель, точно так же человек должен быть в церкви. Точно так же человек должен быть и должен получать. Мы просто должны друг друга сносить, друзья мои. Мы должны друг друга ободрять. Мы должны друг друга помогать просто исцеляться, да. То есть подымать друг друга, но не закапывать ни в коем случае. Иногда у нас терпения не хватает. Мы видим, что человек не меняется, и мы просто give up, сдаемся на нем, ставим крест, но не должно такого быть. Потому что это еще в мире может быть, но не в церкви. И знаете, есть такой пример очень интересный, хороший. Когда молодой саженец посадит, деревце молоденькое, и если на него взять, и он же гибкий, да, положить какой-то камень или привязать его там к забору, какой ствол вырастет у этого дерева? Вот такой, да, кривой, косой и так далее. Нет, веточки нижние, они не будут получать достаточно солнца, они могут вообще там засохнуть, увянуть, да. И этот ствол, он будет просто вот такой, ну, как говорят, аглый, он такой будет страшный. Но вот придет садовник и увидит, что такая ситуация. Возьмет, его отвяжет. Скажите, как быстро этот вот ствол, который такой, он просто выпрямится, да? И станет, как эти кедры на Ливане, как пальма. Время надо. Время надо, понимаете? А у нас часто времени как бы и у самих не хватает. И терпения на других не хватает, и времени на других не хватает с ними, как говорится, носиться, да? Но так не должно быть. После того, как этот саженец освободится, ему нужно помочь, чтобы он стал прямым. Недаром праведники говорят, праведники будут цвести, как кедры на Ливане, да? А кедры, ух, какие они вообще прямые, они стоят прямо в Господе. И вот точно так же и человек, человек, который был поражен, человек, который был несвободен, человек, который жертва, который был под гнетом любым, любого насилия, ему нужно время, а нам нужно терпение, любовь по отношению к ним, и нужна семья. То есть мы должны как семья относиться друг к другу, мы должны подымать, и мы должны действительно помогать ему выпрямиться просто. И знаете, когда это будет в нашей церкви, когда это реально будет вот такой рехеб существовать, да, то я уверена, что люди, они действительно это будут видеть, они будут это знать. И в Писании сказано, что потому знают, что мы Божьи ученики, да, Иисуса ученики, не по дарам, но по любви. По любви, когда мы будем иметь их друг к другу. И тогда, когда подымутся здоровые дети в церкви, здоровые христиане в церкви, тогда и церковь будет сильна, тогда и церковь будет действительно стоять на Божьем основании, и Дух Святой будет действовать. В такой церкви будет много плодов, новых людей, изменений характера, изменений отношений, исцелений и так далее. Вот это очень важная вещь. То есть мы сегодня с вами говорили о вербальном, может быть, психологическом насилии, да, на самом деле эта тема очень глубокая, и она никак не должна игнорироваться, и она обязательно должна присутствовать в церкви. Как церковь называют больницы, да, ясно дело, что в больнице не есть люди все здоровы, там больные люди, да, но если в церкви не меняются люди, то что-то с этой больницей не то. В нашей церкви люди меняются, аминь, и будут меняться еще лучше, еще сильнее, и будут становиться еще прямее, да, поэтому да будем мы действительно по жизни просто как этот добрый самарянин, даже есть такая миссия, которая называется «Добрый самарянин», когда люди помогают вот так вот, едут в страны третьего мира и восстанавливают все, что дьявол украл. Давайте сейчас помолимся, встанем. И просто, может быть, кто-то сегодня слушал и думает, какой там самарянин, какое служение, я жертва, я конкретная жертва, я до сих пор не могу простить моего обидчика, я до сих пор помню все эти гадости, которые были сказаны в мою жизнь, может быть, еще даже в детстве, я до сих пор помню, как меня разрушали не насилием, но самый близкий человек, который был рядом, он мне часто говорил, что я ни к чему не пригоден, что я тупой или тупая, недалекий или недалекая, что я ничего не достигну в жизни. И сейчас во имя Иисуса Христа мы сейчас сокрушаем дух обидчика, который живет во мне, и мы приказываем ему, говорите имя этого человека, который разрушал вас. И я приказываю духу этого человека, пошел вон из моей жизни, пошел вон из моего сердца, пошел вон из моих эмоций. Я приказываю тебе, дух этого человека, уйди и оставь меня. А теперь все слова, которые были сказаны на нашу жизнь этими людьми, этими насильниками, этими обидчиками, мы сокрушаем силу сказанных негативных слов в своей жизни. И мы приказываем всем последствиям разрушения этих слов восстановиться. Да будет полная свобода. Мы разрушаем все слова, которые были сказаны на нас, кем бы они ни были сказаны, родителями, мужьями, женами, учителями, начальниками. И мы отрекаемся от этих слов, мы не принимаем силы их. Мы не принимаем. Мы разрушаем всякий страх, который вошел после этих слов, после всех этих обид в нашей жизни. Страх перед успехом, страх перед людьми, страх перед провалом, страх перед властью, всякий страх контроля и манипуляции. Мы сейчас разрушаем этот страх. И мы провозглашаем, что Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Всякий дух неполноценности, заниженной самооценки. Мы приказываем тебе сейчас, пошел вон из моей жизни. Пошел вон из моей жизни. Вся моя жизнь сокрыта во Христе. Я живу тем, что сделал для меня Господь. И что Он думает обо мне, записано в книге, которая называется Библия. Я не принимаю никакую боль. Я не принимаю никакое разрушение. И всякий дух просто поражения и суицида пошел вон из моей жизни во имя Иисуса. Я буду жить, я буду здравствовать, я буду провозглашать дела Господни во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господь дорогой, мы стоим сейчас перед Тобой. И, Боже, Ты видишь жизни каждого из нас. Господь, мы признаем Тебя как нашего Господа и Спасителя. И знаем, Боже, что в Тебе достаточно той силы любви, которая восстановит наши разрушенные сердца. В Тебе достаточно той силы, чтобы восстановить нашего внутреннего человека. И, Господи, Дух Святой, мы просим Тебя сейчас. Мы просим Тебя сейчас, чтобы Ты соединил воедино, чтобы Ты исцелил нашего духа, душу и тело. Господи, только Ты можешь это сделать. Мы признаем, что Твоя кровь была пролита за нас, чтобы в Тебе, Господь, наша жизнь, наше тело процветало, как процветает душа наша. Господи, восстанови все, исцели все, Господь. Продолжай свою работу, Господь. Господи, обновляй наш разум, исцеляй наши души. Господь, мы прощаем всех наших обидчиков, мы прощаем всех насильников, мы прощаем всех тех, которые держали нас в контроле, в критике. Господь, мы благословляем этих людей. И с этого момента все, что они говорили или делали, оно не имеет никакой силы, потому что мы принимаем решение простить их. И мы желаем только добра в их жизни. Мы благословляем их во имя Иисуса Христа. Господь, моя молитва к Тебе сегодня о нашей церкви, о нашей семье, Господь. Чтобы Ты даровал нам, Господь, ту любовь, Господь, то терпение, которое имеешь только Ты, Господь. Не наше человеческое, которое быстро заканчивается, но Твое, Господь. Потому что, Боже, если мы, Господь, не будем, Господь, больницей не только для тела, но и для душ, Господь, зачем мы есть на этом свете, Господь? Ты оставил нас, Господь, чтобы церковь Твоя, она продолжала Твою миссию здесь на земле, Господь. Чтобы мы помогали освобождаться, Господь, этим людям из темницы греха, из темницы отверженности, из темницы всякого контроля. Господь, Ты даровал свободу, Ты даровал прощение. И, Господи, учи нас, Господь, как быть здесь, Боже, Твоим продолжением. Открывай наш разум, Господь, помоги увидеть боль других, Господь. Помоги, Господь, быть сострадательными и сочувствующими, каким Ты и был, и есть, и будешь всегда. Господи, благословляем Твое имя. Преклоняемся перед Ним, Господь. Ты есть наше все, Господь. Ты есть наше настоящее, будущее. В Тебе вечность, в Тебе наша жизнь, Господь. Поэтому мы поклоняемся Тебе и славим Тебя, и любим, и благодарим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вся церковь скажет.